подкасты «Радио Свобода».
Чаго чакаць беларусам ад сустрэчы Трампа і Пуціна на Алясцы? Як змог атрымаць нямецкае грамадзянства былы намеснік начальніка бабруйскай калоніі, які ствараў невыносныя ўмовы для палітвязняў? Што стаіць за адменай аўтобусных рэйсаў у Літву і чаму беларусам становіцца ўсё цяжэй выехаць у краіны Еўразвязу? Добрый день. Тут Ганна Соус, это «Пик свободы», и мы обмеркуем наиважнейшие подеи этого тыдня разом с историком и политологом Розой Турарбековой. Добрый день, спадарыня Роза.
Добрый день, Ганна.
Так само у нашем эфире интервью с представником инициативы «Белпол» Владимиром Жыхаром. Ну и мы перейдем до основной, наибольшей обмаркованной темы этого тыдня. Сегодня президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин сустренутся тваром у твару першиню за 6 годов. Саммит пройдет в городе Анкоридж на Алясце, почнется о 22-й године поводле белорусского часу. Трамп и Путин повинны обмерковать завершение российско-украинской войны. Який белорусский контекст тут может быть у выпадку поспяховых, непоспяховых перемовов, ути их протягу уже с президентом Украины Владимиром Зеленским? Спадарыня Роза, як вы лишите?
Ну, я думаю, что на самом деле пока еще трудно говорить о том, какие будут результаты этого раунда переговоров, потому что на самом деле от него мало что ожидается. Вопрос заключается в том, сможет ли вот этот раунд снять, я бы сказала так, вывести из тупика переговоры, потому что до сих пор переговоры были достаточно... недостаточно, в общем, очевидно, неуспешными, зашли в тупик, и это попытка вывести эти переговоры из тупика, поэтому вот по результатам этих переговоров, вернее, скажем так, по результатам этой встречи станет ясно, выходят ли эти переговоры из тупика, а вот уже как будут организованы или как будут проходить переговоры после этого, вот только они уже могут показать, что они несут Беларуси и какие могут быть в этой связи сценарии.
Мы у живым эфиры разом с историком, политологом Розой Турарбековой, и вы можете задавать ее пытания, так само комментовать, выказывать свои меркования, коли это для вас беспечно. Вот напередодні этой встречи был вице-премьер Беларуси Михаил Русый назвал Аляску российской землей. Ну, таким чином Русы вырашил прокомментовать перамовы Дональда Трампа, Владимира Путина в программе Марата Маркова. Давайте фрагмент поглядим.
Это вроде бы, ну, место такое, оно как определено самим Богом, потому что там как раз праздник религиозный большой, православный. И церкви в Анкоридже сохранились наши православные. Я думаю, что вот все-таки это символично, то, что на этой земле, на русской земле, вот, будет, ну, принято какое-то решение, которое позволит шагнуть к миру. И, наверное, решение будет там принято.
Ну, коли откинуть в бок пропагандистскую лирику, то чего чекают улады Беларуси от встречи Трампа и Путина?
Я думаю, что на самом деле они хотят быть полезными в этом переговорном процессе и надеются либо на частично автономный, либо, в общем, самостоятельный трек переговоров, потому что Лукашенко не хочет быть, как это сказать, на столе, он хочет быть за столом. Это первое. Второе, такая амбиция, она отчасти оправдана, отчасти нет. Мы посмотрим, как дальше будут развиваться события. С моей точки зрения, стабильный мир в Украине не может быть достигнут без решения вопроса о безопасности Украины со стороны белорусской границы. Поэтому, если будут вот такие, как это сказать, объявлены и начнутся вот такие широкие переговоры, широкомасштабные, настоящие переговоры об устойчивом мире, без решения вот этого вопроса, я имею в виду белорусского участка границы, украинской границы, этот вопрос нельзя решить. Поэтому так или иначе Беларусь будет интегрирована в переговорную повестку, вопрос в каком качестве. В качестве объекта или субъекта, или за Беларусь будет говорить Путин. Вот с моей точки зрения, что важно.
А чего чекают демократичные силы Беларуси от этих перемовов?
Я не знаю, есть, ну, вот эти вот предложения, которые прозвучали на конференции «Новая Беларусь» по поводу организации международного круглого стола, заявленная концепция или цель национального диалога в будущем. Возможно, это как раз-таки и подвигает белорусские демократические силы к тому, чтобы сменить стратегию и каким-то образом напомнить о себе, чтобы без учета их интересов тоже такого рода переговоры не проводились. Но переговоры будут вестись по Украине и будут вестись не по Беларуси. Тут очень важно. Тут белорусская тематика, она является просто-напросто частью тематики обеспечения безопасности Украины, белорусского участка границы. Могут ли быть притянуты сюда вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Беларуси? Это большой вопрос, с моей точки зрения.
Но тым не менш чаго чакаць беларусам, якія ўнутры Беларусі, беларусам, якія за межамі краіны ад гэтай сустрэчы.
От этой встречи пока ожидать ничего не надо. Надо в первую очередь посмотреть, будут ли разблокированы переговоры, будет разблокирован ли переговорный процесс. Еще раз повторюсь, он сейчас в тупике находится. Вот. Но что можно ожидать белорусам в будущем, если будут такие переговоры разворачиваться, это в первую очередь минимизация вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт. Собственно говоря, в войну. Если будет достигнуто перемирие, прекращение огня, соответственно, вот этот риск будет уменьшаться. Вот это, с моей точки зрения, тот самый минимум, который можно ожидать.
Мы ў жывым эфіры піку свабоды. Што варта ведаць пра сустрэчу Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна? Прапануем падсумаванне карэспандэнта свабоды Рэйда Астэнчыца.
Чаго хоча Пуцін? Многія аналітыкі лічаць, што сама сустрэча з Трампам ужо з'яўляецца перамогай для Пуціна, які імкнецца пакласці канец сваёй міжнароднай ізаляцыі. Мэты Пуціна застаюцца ў асноўным нязменнымі ад пачатку вайны. Таму чакаецца, што Пуцін будзе супраціўляцца любым спробам прымусіць яго да перамір'я. Чаго хоча Трамп? Трамп заявіў, што хоча выкарыстаць саміт, каб падрыхтаваць глебу для наступнай сустрэчы, у якой возьме ўдзел і прэзідэнт краіны Валадзімір Зеленскі. Ён кажа, што хоча дамагчыся хуткага перамір'я як першага кроку да трывалага ўрэгулявання. Але некаторыя аналітыкі мяркуюць, што Пуцін паспрабуе зблытаць сітуацыю, прапануючы іншыя прызавыя дамоўленасці. Што з Зеленскім? Уладзімір Зеленскі хоча быць за сталом перамоваў. Прэзідэнт Украіны папярэджвае, што рашэнні, прынятыя без яго ўдзелу, будуць бессэнсоўнымі. Зеленскі катэгарычна супраць тэрытарыяльных саступак. Ён спадзяецца, што Трамп і Пуцін не дамовяцца пра тое, што непрымальна для Украіны, каб у Белым доме не стварылася ўражанне, што менавіта Зеленскі з'яўляецца перашкодай для міру. Мэты кожнага боку супярэчаць чырвоным лініям іншага. Таму міру не варта чакаць хутка, і гэта не будзе лёгка.
Ну так мяркуе корэспандэнт свабоды Рэйд Стэндзіш. А мы пераходзім да наступнай тэмы, вельмі важнай для гэтага тыдня. Велізарныя чэргі на выезд з Беларусі, вот не толькі на літоўскай, але традыцыйна на польскай мяжы знаходзяцца. На гэтым тыдні былі абмежаваныя колькасць рэйсаў, аўтобусных рэйсаў паміж Беларусію і Літвой, паміж Вільні і Менскам. Давайте паглядзім наш сюжэт, што адбылося.
Каляпс на беларуска-літоўскай мяжы, адмены рэйсаў. Што адбываецца? Перавозчыкі Еўралайнс і Мінсктранс масава скасоўваюць рэйсы.
Ну, со стороны Литвы должен быть пакет разрешительных документов для того, чтобы проехать на территорию другой страны. Вот сейчас литовская сторона не пропускает, поэтому до получения необходимых разрешительных документов часть рейсов приостанавливается.
Пасажыры атрымалі паведамленні ад літоўскай кампаніі Еўралайнс, што рэйсы з Вільні ў Мінск скасаваныя з-за вучэнняў захад. Вучэнні захад, аднак, стартуюць 12 верасня і працягнуцца да 16 верасня.
Там вообще непонятно, почему у нас нет никаких учений таких, что прям вот... У нас нет учений, которые проходят сейчас на территории Республики Беларусь, которые там небезопасны из-за этого.
Скасаванне не звязана з вучэннямі, паведаміла Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Колькасць аўтобусаў на мяжы перавышала дазволены ліміт, і перавозчыкаў папярэдзілі пра гэта. У літоўскім офісе Ecolines запэўнілі, што аўтобусы будуць ездзіць без зменаў.
Ну і нашы ніхто нічога не адмянялі. Нашы аўтобусы хорошо ездзілі. Починаючи з 14 жнівня, з Мінська у Вільню і назад буде агулом 15 рейсів у день. По 6 ад Еколайнс і Мінсктранса і 3 ад Євролайнс. До того ж, апошній місяць на межі – велізарні черги автобусів. Шлях з Мінську до Вільні займає до 20 годин. Поміжний комітет Білорусі тлумачить гэта тим, що Литва повільно приймає автобуси.
Це предел плохо бере. Машини просто беруть по несколько, потім опять не беруть і не виконують норму.
У початку 2024 года Литва зменшила кількість дозволів на автобуси поміж Литвою і Білоруссю з 58 до 29. Дозволи видаються по принципу паритету. Каб його отримав литовський перевозчик, аналогічний документ мусить бути і у його білоруського партнера.
Ну, ось гэта афіцыйныя прычыны абмежавання колькасці аўтамабільных рэйсаў. Я хацела пагаварыць усё ж пра тэндэнцыю ўсё большай ізаляцыі беларусаў. Вот як беларусы з цяжкасцю могуць атрымаць шэнгенскія візы, з цяжкасцю могуць выехаць з Беларусі. Як бы вы гэтую тэндэнцыю характарызавалі?
Ну, вы, может быть, помните, что год назад, больше года назад проходили выборы в Координационный совет, и я тогда возглавляла список «Наша справа», и наш главный лозунг был «Не железной заслоне». Это было уже очевидно тогда, что железный занавес, ну, в новом таком формате, я его даже пластиковым называю, опускается, потому что это вопрос безопасности и для стран еще с Белоруссией, с Россией. Это серьезный вопрос, потому что Россия рассматривается как страна-агрессор, Беларусь рассматривается как страна-соагрессор, с территории которой осуществлялось падение на Украину. А в добавлении ко всему к этому были непосредственно прямые угрозы с территории Беларуси в виде гибридных так называемых атак, имеется в виду проникновение мигрантов нелегальных на территорию Польши и Литвы. И это вызывает очень серьезную дискуссию и напряжение внутри Европейского Союза, усиление пограничного контроля с польской стороны не только в отношении Беларуси, но даже введение погранконтроля с Литвой и Германией. А вот потому что Польше было предъявлено требование и претензии относительно того, что через ее территорию проникают нелегальные мигранты в Германию. То есть это все как бы, это тренд долгосрочный, и то, что погранпункты закрывались, и то, что сокращаются транспортные возможности, это все укладывается в этот тренд. Но, к сожалению, с белорусской и российской стороны, в данном случае с нашей, с белорусской, я имею в виду, стороны, не делается ровно ничего для того, чтобы снять это напряжение. Напротив, разного рода политические агрессивные заявления, раз. Во-вторых, вот эти вот гибридные атаки, два. В-третьих, собственно говоря, учение «Запад-2025», и не только учение, но любое как бы усиление влияния, военное влияние России в Беларуси, оно влечет за собой вот такого рода секьюритизацию политики в отношении, приграничной политики или пограничной политики в отношении Беларуси. Поэтому нет ничего удивительного, но жертвами являются, естественно, простые люди, которые, у которых возможность приехать в Европейский Союз сокращается все больше и больше. И речь идет о людях, которые не только едут учиться и работать, речь идет о людях, которые посещают родственников, которые покинули страну по политическим мотивам и не могут приехать. Вот. Ну, то есть в этом смысле, конечно, страдают в основном простые люди, но причина этому является не политика Литвы и Польши, а причина этому является безответственное поведение Беларуси, которое, белорусского режима, которое ассоциируется с российской агрессией.
Ну і вот гэтыя безадказныя паводзіны беларускага рэжыма, якія асацыююцца з расійскай агрэсіяй, як вы гаворыце, ну, калі яны працягнуцца, калі не будзе адбывацца змена ў Беларусі ў лепшы бок, ці будзе ізаляцыя яшчэ больш павялічвацца і, ну, да чаго могуць прывесці фактычна паўзакрытыя межы ў будучыні?
Мне сложно сказать, каков там будет, как говорится, процент вот, сокращения, да, доступа, но то, что это будет увеличиваться, это очевидно. Посмотрим, как пройдут учения и какие будут из этого извлечены, как говорится, уроки и какие будут сделаны выводы. В общем и целом на них с опаской смотрят, по крайней мере, здесь в Литве. даже не с опаской, с большими опасениями. Вот, и здесь к этому не относится легкомысленно. Поэтому если такая линия политическая продолжится со стороны Минска, да, изоляция будет усугубляться, к сожалению. Несмотря на то, что белорусские демократические силы стараются, ну, как можно чаще озвучивать, да, вот, интересы простых белорусов, обращать на это внимание. Но вопросы безопасности национальной будут, конечно, стоять выше, чем просьба белорусских демократических.
Ну, вот як мы гаварылі, всім вядома, вялікая колькасць беларусаў просто не можа атрымаць шэнгенскія візы, можна год стаяць у шарзе па візу. Але як высветлілася, Дмітрый Шэнгвізе да нядаўняга часу начальнік аператыўна-рэжымнай часы калоніі нумар 2 Бабруйска, які стварыў невыносную умову для палітвязняў, атрымаў нямецкую візу і па праграме рэпатрыяцыі атрымаў нямецкае грамадзянства. Пра гэтую сітуацыю за некалькі гадзінаў да нашага эфіру я пагутарыла з прадстаўніком аб'яднання былых сілавікоў Белпол Владзімірам Жыгарам. Давайте паслухаем.
Данный гражданин Республики Беларусь проходил службу в департаменте исполнения наказания. И Шэнгвізе был не просто каким-то рядовым сотрудником, был замначальника колонии. По той информации, которая обладает Белпол, он был причастен к негуманному обращению с заключенными, в том числе с политическими заключенными, осуществлял во время своей службы репрессии по отношению к гражданам, именно осужденным по политически мотивированным уголовным делам. Не так давно он репатриировался по линии своего отца и переехал в Германию. В настоящее время Белпол находится на контакте со всеми демократическими институтами, которые работают по данному направлению. С нашей стороны был направлен запрос в немецкую прокуратуру. Также мы общались уже с нашими немецкими партнерами по данному вопросу. Также будем еще сегодня общаться с нашими партнерами, ну, скажем, иными партнерами иных государств, которые также заинтересованы в том, чтобы Шэнгвізе был привлечен к установленной законом ответственности. Да, он получил гражданство Германии. Как он попал на территорию Европейского Союза, нам тоже известно. Это была условно одноразовая виза, по которой он просто приехал в Германию. И там уже непосредственно, ну, условно в полиции получил паспорт гражданина Германии. Также нами отправлен запрос в Министерство иностранных дел по поводу этой ситуации. Также для нас очень важно, чтобы был поднят вопрос о том, когда он заполнял анкеты при репатриации, указывал ли он вот эту вот часть своей биографии в этой анкете. Потому что если он не указывал этого, если он, скажем так, обманул Германию, тогда это может рассматриваться в том числе как уголовно наказуемое деяние на территории Германии, согласно их законам. Также мы стараемся подключать всех наших партнеров из, скажем так, среди там, политической, да, то есть прослойки немецкой, для того, чтобы они также направляли запросы по парламентской линии в прокуратуру Германии для того, чтобы та давала, скажем так, дала конкретный ответ по тому, как он вообще, как он заполнял эти документы, на какое международная юрисдикция, то есть универсальная юрисдикция, она может действовать в отношении его, рассматривают ли они такой вопрос, опять-таки, в соответствии там и с конвенцией ООН и все прочее. Поэтому эта работа достаточно такая непростая, потому что это такой первый реальный случай, возможно, первый, как сказал, да, там, как говорят некоторые люди, возможно, первый и последний такой вот случай. Поэтому здесь очень важно отработать это максимально с эффектом для нас, потому что справедливость должна восторжествовать, и мы делаем все, чтобы так и было.
Я хотела запытаться, но я ведаю, что у санкционных списках там вот был начальник Акрестина, ягоные наместники, вот, керовники основных колоний, где гинули политично изневоленные. Як шмат людей в уголе, які вот в этой системе працуют, находятся в этих списках?
Увы, сейчас ситуация такова, что это не так много, как нам хотелось бы. потому что вопросы прав человека в контексте войны в Украине сейчас отходят как бы на второй план. И когда мы общаемся с нашими партнерами, скажем, лоббируем те или иные санкционные кейсы, то ставка делается в основном на участие тех или иных физических лиц, либо юридических лиц в войне против Украины. И если остаются свободные слоты по поводу, например, там, включения тех или иных людей в санкционные списки, нарушающих права человека в Беларуси, конечно же, это используется, но, повторюсь, как правило, делается ставка именно на участие тех или иных людей, тех или иных физических, юридических лиц в войне против Украины. Это проблема, потому что, помимо всего прочего, безусловно, существуют лоббисты режима, которые максимально стараются препятствовать введению тех или иных санкций, лоббируют, чтобы вообще санкции в принципе не принимались. И нам приходится, помимо, скажем, бюрократических моментов, которые имеются в Европе, например, преодолевать и такое сопротивление, но, скажем так, и мы его все еще преодолеваем, и это хорошо.
А ці ёсць беларускія праваабаронцы, усіх тых арганізацый, якія займаюцца сітуацыяй з палітвязнямі, які шырокі спіс людзей, якія працуюць у гэтай сістэме?
На самом деле его, наверное, нет, потому что он, в принципе, есть в распоряжении Белпол, так как у Белпол есть распоряжение все базы данных, и мы знаем, кто и там какой человек, в какое время где проходил службу в тех или иных там органах внутренних дел, либо департаменте исполнения наказаний. Это есть, и поэтому, когда к нам обращаются те же самые правозащитники, журналисты, мы можем эту информацию верифицировать, подтвердить, что это так, либо это, например, опровергнуть, что ситуация абсолютно другая. Здесь, в принципе, такая же ситуация произошла и с изданием «Наша Нива», когда они обратились с вопросом, мы начали этот вопрос совместно рассматривать, и в конечном итоге вышли на вот такую статью, которая показывает о том, что, скажем так, не рядовой каратель, человек, который действительно участвовал в политически мотивированных репрессиях в отношении лиц, которые были осуждены, находились в исправительной колонии номер 2, этот человек находится в Германии. И это было для нас, конечно, очень таким неприятным звоночком, потому что мы очень часто слышим фразы о том, что белорусам не хватает виз. И раз за разом сталкиваясь, ведь это только публичный кейс, есть еще несколько таких кейсов буквально за последние несколько недель, которые похожи. Ну, они немножко, конечно, другие, но все равно мы говорим о так называемых бывших или теперешних, да, представителях так называемых правоохранительных органов, которые находятся на территории Европейского Союза. Может, не такие, конечно, высокопоставленных, но все же. И возникает вопрос, так у нас есть проблемы с визами или нет, потому что такие люди попадают на территорию Европейского Союза достаточно беспроблемно. Опять становится вопрос верификации, потому что если мы не верифицируем белорусов, которые приезжают, это угрожает как нашей безопасности, так и безопасности государств, куда они приезжают. И этот вопрос мы стараемся поднимать везде и максимально пытаемся лоббировать создание какого-то верификационного центра, либо заинтересовывать государства, те или иные Европейского Союза, чтобы они обращались по поводу верификации. Не обязательно к нам. Это вы можете делать, например, там, через Объединенный переходный кабинет, через народное посольство, через представительство демократических сил тех или иных стран. Но главное, чтобы это было. Нам главное, чтобы происходила эта верификация, потому что ситуация действительно достаточно такая необычная, и с этим нужно что-то делать, потому что чем дальше мы от 2020 года, тем больше это может происходить.
А это был представник инициативы Белпол Владимир Жыхар. А вот у Бабруйской колонии, где працавал Дмитрий Шинвиза, сидел политвязень Игорь Ледник, якому не оказали належную медичную допомогу, и які помер. Там сидел политвязень Юрай Зянькович, дагэтуль знаходится политвязень Эдуард Бабарыка. А у гэтай калёніі у Бабруйску першы тэрмін адбываў нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, і вот на гэты момант вядома пра 50 палітзняволеных, якія знаходзяцца ў гэтай калёніі. А спадарня Роза, ваша ацэнка гэтай гісторыі, паводле вас, хто і як меўся прадухіляць падобныя сітуацыі? каб былі нейкія спісы і каб ну, не было магчымасці даць візу, не было магчымасці легалізацыі. Чыя гэта сфера адказнасці, чый это накірунак працы?
Ну, то, чем сказал сейчас только Жигарь, в принципе, это правильно направление работы, но с тем, чтобы это стало громким случаем, для этого необходима не только работа по ведомственным линиям, а вот я не думаю, что ведомство там серьезно заинтересовано, если честно, я скептически к этому отношусь. А я думаю, что, ну, во-первых, да, тут должен быть политический, такой политический эффект, то есть это должно, надо работать с политиками в Бундестаге, с теми, кто-то там, кажется, есть парламентские группы за демократическую Беларусь, мне кажется, вот, должны быть подключены, потому что это вопиющий случай. Вот, и то есть это чтобы для того, чтобы этот случай стал первым и последним, для этого нужно придать ей как можно больше огласку в самой Германии, чтобы это действительно прозвучало, чтобы это было подверглось это общественному осуждению. А ведомства в этом не заинтересованы, я вам сразу скажу, они работают просто свои, проводят, так скажем, свои, свою работу в соответствии с теми нормами и документами, которые у них на руках имеются. И кроме подключения политиков, конечно, в Германии очень важна роль журналистов, медиа и интеллектуалов. Вот, интеллектуалы, которые, имена которых являются, сами по себе, да, являются таким, обладают значимым весом, вот обращение к такого рода лицам, или обращение таких лиц уже в публичной сфере, да, почему мы потворствуем такого рода преступникам фактически, да, почему мы предоставляем им гражданство в то время, как они там катуют, да, граждан, мирных граждан Беларуси, которые были, высказывались там против режима и имеют, скажем, политически мотивированные дела. Вот, мне кажется, один из таких более эффективных или эффектных, да, путей, которые тоже должны быть подключены к этому случаю. Вот в целом нам надо искать такие персоны, которые, слова которых бы прозвучали бы громко на всю Германию.
А с белорусского боку выходит много полезневоленных, которые ведают людей, которые в колониях были наиболее жесткими, которые створали невыносную мову, ведомые имены начальников, напевно, наместников, вот, керовников оперативной частки, але это ну, не один, не два и не три человеки. Вот эта праца, как пусть эти люди, их имены были ведомые, были в полных списках, и передавать у той же краины в развязу, у той же амбасады, которые могут звертаться по визе. Вот чья эта праца?
Я не думаю, что здесь это такой путь ведомственный буквально, да, списочный. Скорее всего, это будет вот такой вот случай, чтобы эффектно это сработало. Во-первых, это должен быть большой публичный скандал. Вот, потому что бюрократы, они не заинтересованы в первую очередь в том, чтобы привлекать внимание к своей работе. Я думаю, в такой момент они будут задаваться вопросом, чтобы этого больше не повторилось, что нам сделать для того, чтобы это предотвратить. Именно таким образом можно действовать в демократических странах. То есть через общество, через публичную сферу, через медиа и через людей с именем. Вот как я вижу эту ситуацию.
Я пропоную теперь іншую тему поговорить про наибольш абмеркаваную тему гэтага тыдня. Вы таксама выказываліся на гэты конт на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Гэта концерт беларускага рэпера Макса Каржа ў Варшаве, які выклікаў у Польшы скандал, частку украінцаў, некалькі беларусаў дэпартаваны ў выніку. Ад нядзелі гэта тэма нумар адзін у польскіх медыя, сацыяльных сетках. Што адбылося насамрэч? Тлумачыць Дмітрый Гурневіч, давайте паслухаем.
Концерт Макса Каржа выклікаў польшы скандал. Ад нядзелі гэта тэма нумар адзін у польскіх медыях і сацыяльных сетках.
Так і за дымы на стадіёне народовым яшчэ не было.
А зараз о скандалу падчас концерту на стадіёне народовым.
Яны звярталі ўвагу на тое, што канцэрты на варшаўскім стадіёне праходзяць ужо шмат гадоў, але толькі фанаты Каржа паводзілі сябе абуральна. Такога не было падчас выступаў іншых музыкаў. Але нюанс у тым, што трошкі хуліганства – гэта такі фірмовы стыль канцэртаў Каржа. Вось, напрыклад, як было летась у Празі. До речі, патуєш пісню, що й у Варшаві. Рознесем стадік. Стадіони у Празі і Варшаві сталися абсолютно цілими. У Польщі так само здараються безпарадки, наприклад, під час футбольних матчів. Але те, що можна дарувати своїм, поляки не жадали дарувати гостям, українцям і білорусам. За порушення закону було затримано 109 чоловік. Говорка йде про менш як 0,5% удільників усієї дії. Але для аматорів конспірології це стало нагодою, щоб розпочати кампанію ненависті супроти білоруських і українських мігранти у Польщі. Були відомі ж і зовсім інші голоси. Один з їх, Томаш Пехаль, написав, що фанати Макса Коржа притримуються певної ідеології, яка виражається словом «двіж», тобто «круг». І гэты двіж – незмінний елемент любого його концерту. Інший польський публіцист Якуб Бернат пригадав занадто жорстким критиком концерту, що у 1966 році перед концертом «Rolling Stones» у Варшаві відбулися сутички з поліцією. У 90-х, як пише автор, безпарадки на концертах здаралися у Варшаві доволі часто. До речі, ось як виглядав летось город Вроцлав, Польщі, після футбольного матчу «Бетісу» супраць «Челсі». Докладні поміж заузяторами і поліцією. Коментували журналісти гэта у рази більше емоційно. Але фанати Коржа не спалили аніводної машини, не розбили аніводної вітрини. Страти ад їх поводзінаў польская поліція оцаніла у 2000 евро. Гэта переважна приборка території пасля іхней забави.
Ну і цілком тлумачалку Дмитрія Гурнєвича глядіть на основному каналі Радіо Свобода. Господарня Роза, от я вже казала, що ви виказувалися на своїй сторінці у Фейсбуку, і ви писали про те, що Макс Корж зробив кепську рекламу білорусам, і що прогнозували, що рост антиімігрантських настроїв буде узмацнятися. Потлумачте, калі ласка, ваше меркування.
Ну, во-первых, я не обсуждаю его творчество и не, как это сказать, не склонна к тому, чтобы характеризовать его фанатов. Это полностью на его, как бы, это полностью его дело, но его ответственность заключается как раз именно в том, что в последствиях этого концерта. Последствия этого концерта они носят такой вот действительно настораживающий характер. Во-первых, это то, что было принято решение о депортации. Это, во-первых. Во-вторых, та волна антиукраинских настроений, которая сейчас разворачивается в Польше, она является не результатом концерта Коржа, но просто концерт Макса Коржа подлил масло в огонь. Вот. И это действительно сейчас является одной из самых обсуждаемых тем не только в социальных сетках, не только в медиа, но и во дворах польских. Если, извините, пенсионеры не в Варшаве, а в одном из крупнейших городов Польши, в спальном районе обсуждают этот концерт, то есть это резонанс был большой. Вот, поэтому у меня здесь очень двоякое к этому отношение. Во-первых, конечно, я считаю, что Корж должен быть ответственен за это, и в целом сделать для себя какие-то, я не знаю, выводы по этому поводу, потому что в конечном итоге в результате пострадали его фанаты, не знаю, что с украинскими ребятами, вот что касается белорусских ребят, если их действительно депортируют, то это очень плохой результат. И это первое. Второе, что касается антимигрантских настроений, они и без того были, сейчас они будут усиливаться. В общем и целом, на антиэмигрантских настроениях много политиков сейчас делает себе кредо и поднимают свои ставки. Вот. Очень легко это делать сейчас, потому что, собственно говоря, оно не требует каких-то больших финансовых вложений, настроения буквально таковы, что просто-напросто надо их озвучить и все. И в общем и целом они озвучиваются и без того. И в этой связи есть, конечно, вот эта проблема, связанная с одной стороны, что в таких условиях и при таких настроениях, вот в таком контексте этот концерт прошел, во-вторых, громкий резонанс задержаний и депортаций, с другой стороны, и в целом это рождает картину не очень хорошую, с моей точки зрения. Поэтому Да, это плохая была медвежья услуга со стороны Макса Коржа для белорусов, в частности, белорусов не только Варшавы, но и всей Польши, потому что по всей Польше это обсуждается. Я в этом убедилась, мне об этом рассказывают мои близкие.
А мы у живым эфіры падсумоўваем найважнейшыя падзеі тыдня з гісторыкам палітолагам Розай Турарбекавай, і я прапаную пры канцы нашай размовы пагаварыць пра канферэнцыю «Новая Беларусь», якая праходзіла ў Варшаве. Вы ўдзельнічалі ў ёй, падчас яе аб'яднаны пераходны кабінет высунуў ініцыятыву правядзення нацыянальнага дыялогу дзеля таго, каб завершыць глыбокі палітычны крызіс, які знаходзіцца ў Беларусі, і прапанавалася правесці круглы стол з удзелам міжнародных пасярэднікаў, і сама гэта ініцыятыва, ну, мелася рэалізоўвацца ў выніку транзіту ўлады. А як вы ацэньваеце гэтую ініцыятыву, яе рэалістычнасць?
А насчёт рэалістычнасці магу сказаць сразу, на сённяшні дзень её рэалістычнасць, ну, сомнительная. А вот, несмотря на то, что на конференции «Новая Беларусь» я выступала как раз-таки в защиту позиции необходимости проведения национального диалога, и там же я и сказала, что здесь и сейчас национальный диалог пока мне представляется невозможным. Вот. Вопрос заключается в том, как сделать его возможным. Это первое. Второе, мне кажется, с самого начала необходимо четко для себя понять, что национальный диалог – процесс долгий, сложный, противоречивый. Он не будет включать в себя только исключительно, там, я не знаю, международный круглый стол или переговоры. Это понятие гораздо более широкое. И поэтому следует это все различать. И еще один момент. Если мы начинаем национальный диалог, мы его еще не начинаем, естественно, мы находимся в значительной дистанции еще от него. Но если мы будем начинать, то мы должны понимать очень важную вещь. В национальный диалог вы не вступаете с предварительными условиями. С предварительными условиями можно вступать, например, на переговоры. Вот. Но национальный диалог не предполагает предварительных условий. Поэтому, мне кажется, здесь еще надо разобраться будет между собой, в чем отличие национального диалога от международного круглого стола и в чем отличие международного круглого стола и национального диалога от конкретных переговоров. На сегодняшний день переговоры идут между американцами и белорусами, белорусской стороной, я имею в виду режимом. Вот, и некоторые результаты этих переговоров мы с вами видели, в частности, освобождение Сергея Тихановского и еще ряда политзаключенных. Мы надеемся на продолжение этого переговорного трека, он называется гуманитарный, на самом деле, трек. Вот, он гораздо уже, в принципе, он стоит особняком, потому что речь идет не о решении политического кризиса. Это совершенно как бы автономная вещь. Вот, но со временем этот автономный трек, он может стать частью этого общенационального диалога. Со временем. Вот, мне кажется, надо очень аккуратно, осторожно различать все это и понимать различия во всем этом, чтобы не путаться, не спутать все и в конечном итоге не завалить все и не разочароваться. Вот в чем дело. Поэтому хорошо, что такое стремление было публично проговорено. А в дальнейшем надо, с моей точки зрения, вот достаточно аккуратно, грамотно, шаг за шагом двигаться, не торопясь и не относясь к этому легкомысленно. Спасибо.
У чацвер гостем «Піку свабоды» быў Дмітрый Шыгельскі, таксама ўдзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь». Цяпер ён намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў справе абароны нацыянальнай бяспецы. І ён таксама, як і выказаў пра тое, што без умоваў трэба вступаць у гэты дыялог, і паводле яго трэба правесці амністыю з абодвух бакоў для ўсіх бакоў. І гэта ёсць умова гэтага дыялогу. І таксама паводле яго ён бы прадстаўляў на баку ўладаў, ну, найбольш важных асобаў, якія прымаюць рашэнні, калі не сам Александр Лукашэнка, які найхутчэй адмовіцца, то гэта быў бы Віктар Шэйман і Віктар Лукашэнка. А з боку апазіцыі, паводле Шыгельскага, гэта павінны былі быць прадстаўнікі трох структур аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады, офісу Святланы Ціхановскай. Якая ваша ацэнка вось гэтай пазіцыі Дмітрыя Шыгельскага, што да умоваў, адсутнасці умоваў для гэтага дыялогу і што да таго, хто мае прадстаўляць бакі на ім?
Мне приятно узнать, что он встал на ту позицию, о которой говорила я, но мы с ним как раз-таки дискутировали, то есть мы тогда дебатировали. Это всего лишь навсего один из треков национального диалога. Этот трек называется «Политический». Он самый тяжелый, он, наверное, во многом определяющий, но он является одним из. А с моей точки зрения, национальный диалог, в целом фигурами национального диалога, которые могли бы, да, пушить, да, толкать этот процесс, это должны быть, наверное, не столько политические лица, сколько лица с серьезным международным и внутренним, национальным и международным, да, моральным авторитетом, которые бы своей фигурой, своими идеями, мыслями и действиями могли бы способствовать самому главному – национальному примирению. Какие это могут быть фигуры? Я думаю, никто не сомневается в том, что, например, такой фигурой может быть Олесь Беляцкий. Вот, это то, о чем говорит Щегельский, это политический тренд, вот, но не, он не единственный, и не, все, не надо все сводить к нему только. Вот, в целом, более широкий процесс общенационального диалога, целью которого является национальное примирение, он должен быть гораздо больше, включать в себя, конечно, гражданское общество Беларуси. Потому что то, о чем говорит Щегельский, это политическая часть, это политики. А вот с моей точки зрения, сводить все только к политическому треку было бы серьезной ошибкой. Тогда бы это, речь бы шла бы не о национальном диалоге, а о чем-то другом, более узком. Политическом диалоге в данном случае.
А с боку улады кто мог бы быть за этим умовным круглым столом?
Не улады. Беляцкий ведь тоже не представляет собой белорусские политические структуры, демократические, да? А не улады, а все-таки ну, фигура какая-то, которая могла бы, ну, равная Олесю Беляцкому навряд ли, вот, потому что, да, это сложно было бы, но, да, вот символизирующая собой, имеющая определенный такой серьезный моральный внутренний авторитет. А вот кто бы это мог быть, это пускай власти сами как бы определяются, или там нет гражданского общества, там гражданского общества нет. Вот, мне кажется, что не стоило бы и даже и так прям зацикливаться, кто с той стороны, кто с этой стороны. Главное, чтобы национальный диалог с целью национального примирения был бы процессом инклюзивным, да, чтобы он мог включить как можно большее количество субъектов и на широкой такой основе гражданской, нежели чем узкой политической, например. Вот как я себе это... Может быть, достаточно туманно представляю, но мне кажется, что вот здесь могли бы подключаться и интеллектуалы, и люди с серьезным моральным, там, внутренним и международным авторитетом. Это могли быть, бы, например, я не знаю, крупные бизнесмены, которые там, я не знаю, имена которых имеют значение, да, ну, конечно, представители гражданской супольности однозначно, интеллектуалы. Как это, например, происходило в Польше, опыт, да, примирения национального в Польше, например, или как это могло, там, как это происходило в других странах, например, в Чехии. Вот, потому что кризис в Беларуси, он гораздо шире понятия даже, чем политический кризис. На самом деле в кризисе находится все общество, и раскол, он гораздо глубже, чем просто политический раскол. И последствия социальные, буквально потери, да, утраты социальные, значительно больше, чем просто политический кризис, просто там, я не знаю, решение вопроса о власти. Хотя он является одним из главных, важных вопросов, но все равно он гораздо больше. Потому что на самом деле, как вот я очерчивала эту проблему, я эту очерчивала проблему как превращение, постепенное превращение Беларуси, да даже не постепенно, достаточно быстрое превращение Беларуси в страну, которая находится вот в таком состоянии демографического кризиса, серьезных социальных потерь, массового оттока населения, падение там, я не знаю, рождаемости. Очень много потерь было, вот в том числе, там, я не знаю, после ковида в районе 100 тысяч человек, избыточная смертность. Это все страшным образом сказалось на обществе. Не власти, обществе. Вот. И мне кажется, что вот это гораздо более широкое определение национального диалога, которые должны в себя включать во многом именно вот эту вот социальную компоненту, именно на основе вот гражданского общества. Такие вопросы надо обсуждать, потому что кризис гораздо глубже, чем просто политический кризис.
Ударня Роза, дякую великі, што прыйшлі да нас у жывы эфір, што падзяліліся вашай экспертызай, вашымі меркаваннямі. Мы падсумоўвалі найважнейшыя падзеі гэтага тыдня з гісторыкам і палітолагам Розай Турарбекавай. Таксама ў нашым эфіры прагучала інтэрв'ю з прадстаўніком аб'яднання былых сілавікоў Білпол. Сачыце за сайтам Свабоды, за нашымі YouTube-каналамі. Сёння о 22-й гадзіне паводле менскага часу адбудзецца сустрэча Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна. Якім чынам вынік гэтай сустрэчы можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Мы будзем гэта абмяркоўваць на сайце Свабоды, на нашых YouTube-каналах. Заставайцеся са Свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.